Как нам поступать, если нас раздражают люди? Название темы не совсем точное. Если нас раздражают другие, а они нас раздражают, это же так. Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить. Пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают, это факт. Никаких «если». Это же в порядке вещей. Разве я не прав? О да, мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все. Моя жена, например, меня не раздражает. Но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже? Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся в семьях, между соседями, на предприятиях. И даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только и слышишь разговоры об этом действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать: «У меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та». Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. И об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает, а в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут, но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу ответить на этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии. Я нахожу его единственным верным, ибо все остальное лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит: Бог создал мир совершенным. Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева Адама. Существовала полная гармония. И тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии. Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил. Но ему предоставлено право выбора, и он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. Тогда Бог и люди разлучаются. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге, они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. Однажды земледелец Каин трудился мотыгой на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. «Скорей бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу». Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. И если припомнить крупномасштабные процессы истребления во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тот же каинский смысл – ненависть к людям. Таким образом, истреблены сотни тысяч людей. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган. Но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет. Никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит, ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос. «Каин!» Кто бы это мог быть? «Каин!» Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. «Живой Бог!» Он все видел, он был немым свидетелем. «Каин, где твой брат Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему?» «Каин, — сказал Бог, — голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились. Бог раздражает Каина так же, как он раздражает многих вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Да, объяснения теперь бесполезны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горели, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допускать?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вашим врагом?» Со времени грехопадения все разъединилось, Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение, то есть то, что мы, люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Недавно я побывал на швейцарской границе. На пограничной заставе висел плакат. Он гласил: «Сообща лучше». Я подумал: «Ясно. Только плакат мне не поможет, если люди меня раздражают». Или такой плакат, который я видел на днях: «Будьте взаимно вежливы». Американцы на каждом углу развешивают плакаты такого содержания: «Улыбнитесь приветливо». Но в сущности это делу не поможет. Разве я не прав? Нет, убеждать бесполезно. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорились. В один из вечеров я их всех созвал и с присущим мне воодушевлением попытался их всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал: из меня в будущем получится дельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостно я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавший одну молодую женщину из примиренных, я сказал: «Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо», — возразила она. «Разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я бледнее. «Оказывается, по дороге домой все снова перессорились, а потом дело пошло еще хуже». «Вы смеетесь?» «Но мне не было смешно. Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не поможешь». Часто люди мне пишут: «Дорогой господин пастор, там и там у меня родственники, которые в ссоре между собой. Не могли бы вы их навестить?» В таких случаях я отказываю, так как знаю, что добрым словом здесь не поможешь. Подумайте-ка о людях, которые вас раздражают. Я бы мог вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу вам рассказать о семье, которую я посетил. Приходит домой 17-летний сын, неуклюжий, в синих джинсах, с лохматой шевелюрой. Я заметил, что отец начинает раздражаться. «Вы только посмотрите на него!» — говорит он. «Посмотрите на него!» Отец порядочный и корректный служащий. Представьте, как в отце все переворачивается, когда он видит небрежность своего сына. Или в другой семье любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы!» Не то же ли самое и повсюду? Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешит, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор. Меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». «Вы находите это слишком смешным?» «Я же нахожу это ужасающим. Вы говорите, это мелочи?» «Мелочи? это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Это раздражение иногда может принять очень скверный оборот. Я знаю одну молодую девушку в Эссене, у которой рассеянный склероз, и она совершенно парализована от этой ужасной болезни. Она живет в маленьком доме. Рядом живет отчаянный парень, который вечером с 7:30 до 11 любит смотреть телевизор на большой громкости. Бедная больная девушка должна была все это через тонкую стенку слушать вечер за вечером, час за часом. Она просила его немного убавить громкость телевизора, но парень в ответ еще больше увеличивал громкость. Представьте себе, это продолжалось год за годом, вечер за вечером, час за часом. Какими чудовищными, какими подлыми мы можем быть? Вы себе можете представить, как бедную девушку раздражал этот человек? А этого парня, конечно, раздражала девушка. За стенами шла борьба, которая делала жизнь невыразимо трудной. Когда я был еще совсем молодым пастором, у меня было 150 конфирмующихся. Я начал их посещать. Все они жили в многоквартирных домах. Во время первого посещения я обнаружил в доме скандал. То же было при втором и третьем посещениях. Тогда на конфирмационном часе я попросил встать тех, кто не был в ссоре. Встали только трое или четверо. «А остальные все в ссоре?» – спросил я и получил утвердительный ответ. Тогда я спросил тех, кто не был в ссоре, «А почему у вас обходится без ссор?» Они ответили, что живут одни. Вот такое положение. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым. Если бы мне нечего было больше сказать, кроме того, что сказано, я бы и не начинал. Но у меня есть чрезвычайно важная весть, удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается во всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Весь этот горемычный мир лежит перед взором Божьим, и Бог принимает меры. Его вмешательство чудесно. Это самая восхитительная весть Библии. Он разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. То, что наша современная жизнь непочтительно отстраняет Евангелие об Иисусе, не говорит против Евангелия об Иисусе, но свидетельствует о недальновидности нашего времени, так как Иисус является единственным шансом нашего спасения. Что может быть более величественным, чем то, что совершил Бог, разрушив стену между Ним и нами, послав Сына Своего в этот мир, разобщенности с Богом, раздражения и раздоров? Пришествие Сына Божьего Иисуса Христа совершенно меняет ситуацию. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется. Иисус не был разобщен с Богом. Иисус – Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, Он был основателем религии. На это я ответил. Тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого. Я имею в виду того, кто сказал о себе, что Он приходящий с небес, а мы сущие от земли. Да, я говорю о Нем, о Сыне Бога Живого, имя Которого чудный, посредством Которого Бог вторгся в наш погибший проклятый мир. Кроме того, Его никто из людей не раздражает. Его не раздражает даже Иуда, предавший Его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер перед Его смертью, когда Он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не могли есть при помощи вилки и ножа. Но они ели. Прежде всего, они сняли сандалии. Там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, что Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом. Ведь один из них должен принести воду и омыть остальным ноги. А Иоанн самый молодой и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, как Петр действует мне на нервы. Вечно он мне указывает. Ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Яков думает, что ему это не к лицу. Он же один из любимых учеников. Пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг другом, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели он пойдет за водой? Но он идет, берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет все ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Якову, Матфею. Я чуть было не сказал и мне. Таков Иисус, тот, в котором все. Бог в нем, а он возлюбил всех. Я хотел бы вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Там он мне дорог больше всего. Как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест, того с терновым венцом. Я хотел бы вам представить его. Друзья мои, он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, пойдите к кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертые объятия Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните Ему свою руку и скажите: «Тебе я хочу принадлежать». И это будет вашим первым шагом к примирению с Богом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус – Божий посланник мира. Примите его. Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мною двух войн и нацизма, я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели, да они сами не принимают их всерьез. Я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринимать всерьез. Это стоит сделать. Если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что не могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите Его предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус нас вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявший ваши грехи на себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему. Пали ниц пред Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю. Я принимаю Тебя. Это приведет вас к жизни, к примирению с Богом». Иисус дарит мир с ближним. Но там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. Сейчас внимательно послушайте. Среди вас есть прекрасные христиане, но если вас другие люди раздражают, то не все в порядке. Ясно ли вам это? Вы скажете: «Вы бы знали мою соседку, эту козу». А я вам говорю, пока вы ее не полюбите, у вас не все в должном порядке. Если Иисус вторгается в нашу жизнь, то раздражение, постоянно вызываемое кем-то, проходит. Видите ли, в ком пребывает Иисус, тому Он дарует мир с Богом и мир с тем, кто нас раздражает. Если есть люди, которые вас раздражают, то вам нужен Иисус. Ничто иное вам не поможет, ваши нервы не выдержат такой жизни. Иисус должен вас примирить с Богом и стать вашим достоянием, тогда и с другими будет все хорошо. У меня есть очень близкий для меня друг. У него хорошая квартира, но у владельца, который сдает ему квартиру, скверный характер. И к тому же он очень жаден на деньги. И вот на днях хозяин квартиры прислал ему бессовестное письмо, в котором приказал сделать то-то, заплатить за то-то. Вот мой друг рассказывал. Волосы у меня встали дыбом. Я пошел к письменному столу, чтобы ему ответить. Вдруг передо мной встал образ Иисуса, умершего за меня и за хозяина квартиры. Я уже не мог ответить так резко. Тогда я пошел к нему и сказал: «Послушайте-ка, неужели мы действительно будем так разговаривать с друг другом? Мы же оба порядочные люди. Может быть, мы здраво поговорим? Я вас действительно уважаю, поэтому нет необходимости со мной так поступать». Хозяин был побежден так, что скандал не состоялся. Теперь они добрые друзья, хозяин со скверным характером и последователь Иисуса. Позвольте мне еще что-то рассказать. Будьте внимательны. Я знаю одного человека по имени Дапоца. Он французский евангелист. С тех пор, как он побывал в концлагере, у него раздробленная рука. Он-то мне и рассказал одну историю, которую я никогда не забуду. Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник. Меня завели в комнату, где был накрыт стол. На столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря. У меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподнесли фантастические блюда, одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода. Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе, и он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье». Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как же мне пришлось экономить, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря это поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно, я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Это был момент, когда раздражение достигает высшей точки – ненависти. Дапоца продолжал: «В то мгновение мне стало ясно, что означает «любовь Божья излилась в наше сердце». Я мог любить этого человека. Я думал: бедный ты человек. Нет такого, кто мог бы тебя полюбить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо мне быть Детем Божьим». Вы понимаете? Дапоца мог питать к нему сочувствие и милосердие. Этот человек не раздражал его. Начальник это почувствовал. Он вскочил и выбежал. После войны Дапоца как-то навестил его. Тот побледнел. «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответил Дапоца, — «я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе. Я привез с собой торт. Мы теперь вместе сядем и поедим». Человек тот вдруг понял: тот, кто находится под властью Иисуса, не может уже ненавидеть. Он свободен от раздражения, так как любовь Божья излилась в его сердце. «Я старый пастор крупного города. Очень часто слышал, как сетуют: я так одинок. Меня никто не любит. Я не могу больше такое слушать. В таком случае мне хочется сказать: а ты? Где человек, который бы мог сказать о тебе: он мне оказал любовь? Знаете ли, я нахожу глупым, когда люди постоянно сетуют. На свете не существует любви, а сами холодны, как сосульки. Простите меня за грубое выражение, но я происхождением из Ружской области, а там говорят грубо. Когда я это понял, то решил, что буду проявлять любовь. И вдруг заметил, что мы вовсе не в состоянии проявлять ее. Наше сердце невыразимо эгоистично. Существуют люди, которых можно любить, так как они симпатичны нам. А те, которые действуют на нервы? Я вспоминаю беседу с одним рабочим коммунистом, который говорил: «Мы участвовали в Шанхае в демонстрации кули». На это я возразил: «Это прекрасно. А каковы ваши отношения с соседом?» И у него выскочило: «Если я его встречу, то он у меня получит». Понимаете? Люби своего дальнего, это не так трудно, но люби своего ближнего, это уже посложнее. Итак, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу, это дар Божий. Друзья мои, это, конечно, непросто, я сам это испытал. А именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом, и затем хочет даровать нам мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что другим нас терпеть намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои проступки по отношению к другим. И тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дает прощение грехов. Вы понимаете, самую большую революцию в мире творит Иисус, но Его нужно принять. И поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли Иисуса всерьез. Я желал бы, чтобы вы сказали: «Я нашел Иисуса, а Он нашел меня».